بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем с вами изучение главы, посвященной тауба, покаянию. Мы вчера с вами начали изучать хадис от Зейда ибн Хубейш о том, что он пришел к Сафвану ибн Асалю, رضي الله تعالى عنه, и спросил его, задал ему вопрос относительно масха, то есть обтирания хуфов. Мы сказали с вами, что обтирание хуфов – это то, что подтверждено достоверной сунной, причем передано многочисленными путями передачи от сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Мы сказали с вами, что имам Ахмад сказал, что у меня в сердце нет никакого сомнения относительно масха, обтирания хуфов. Сказал, это тот вопрос, относительно которого передано 40 хадисов от пророка и его сподвижников. И это, мы сказали, отличительная черта Ахль-Сунна валь-Джамаа, отличающая Ахль-Сунна валь-Джамаа от рафидитов, от шиитов, которые не обтирают хуфы. Но мы сказали с вами, что для этого есть определенные условия. Определенные условия. И сегодня, иншаллах, тааля, мы разберем эти условия. Первое условие, что хуфы или носки, они должны быть одеты в состоянии чистоты. То есть, после того, как человек совершил омовение, помыв ноги. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал Мугир ибн Шуаба, когда Мугир ибн Шуаба хотел снять с него хуфы, чтобы помыть ноги, да, когда пророк, алейхиссалату ассалям, совершал омовение, пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ему: «Да, гума, фа инни атхальту гума фахиратейн», «Оставь их, потому что я одел их чистыми», то есть в состоянии чистоты. И пророк, алейхиссалату ассалям, просто говорит, Мугир ибн Шуаба протер, сделал масх этих хуфов. И здесь важно отметить также, что сюда входит не только та чистота, которая достигается человеком посредством обмывания ног, да, то есть совершение омовения с обмыванием ног, но сюда входит и та чистота, или то омовение, которое совершает человек, обтирая хуфы. То есть о чем идет речь? Например, если ты совершил омовение, то есть омовение полное уже. Полное, значит, ты помыл обе свои ноги, а потом одел носки или одел хуфы. Ты одел их как? В состоянии чистоты, в состоянии ритуальной чистоты. И здесь ты можешь их что? Обтирать определенный срок, о котором мы потом поговорим. Потом, если ты нарушишь омовение, или даже не нарушишь его, захочешь обновить омовение, хорошо, совершить его еще раз, ты уже можешь вместо того, чтобы мыть ноги, снимать эти носки или хуфы, просто их что? Обтирать. Но если ты одел носки, хорошо, и уже ты их протер, хорошо, то есть ты совершил омовение, помыл ноги, потом одел носки, потом ты испортил омовение, хорошо, потом совершил его заново, но в этот раз ты уже как совершил его? Обтерев носки, совершив масс, а потом тебе понадобилось одеть другие носки. Хорошо, то есть вторые носки поверх этих носков. И ты одел их поверх вот этих вот первых носков, которые ты уже обтер. Ты одел сейчас их, находясь в состоянии ритуальной чистоты. Хорошо, значит, ты можешь продолжать обтирать носки, но только ты уже будешь обтирать какие? Те вторые носки, которые надеты сверху, но только здесь важное уточнение. Срок обтирание начинается от обтирания первых носков. То есть, если ты эти носки одел, предположим, когда прошло уже половина суток, вторые носки ты одел на эти первые, которые обтирал, то это не значит, что начинается новый срок для обтирания этих вторых носков. Да, нет. Срок от тех первых, то есть тех носков, которые ты одел, совершив полное омовение, когда ты вымыл ноги. Аллаху Та'алям, это более правильное мнение в этом вопросе. Хорошо? Что если ты одел хуфы поверх хуфов, которые ты уже обтираешь, то тогда ты можешь обтирать на те, которые сверху, но срок отсчитывается от первых, от нижних, да, хуфов или от нижних носков. И здесь другой вопрос. А если у человека было двое носков, и он обтирал на верхние, а потом он снял верхние, может ли он обтирать нижние теперь? То есть человек совершил полное омовение, одел сразу две пары носков на себя. Верхние и нижние. Стал обтирать верхние, а потом решил снять верхние носки. Может ли он обтирать теперь нижние носки, продолжать вот этот вот срок начатый, да, от обтирания верхних носков? Аллаху Тааля более правильное мнение, что можно. Хорошо, потому что если бы, например, на человеке были бы хуфы, и потом бы так бы получилось, что он содрал бы часть кожи, хорошо, сверху, немножечко бы содрал какой-то слой, сказали бы ему, что нельзя теперь ему обтирать? Сказали бы? Нет, не сказали. Поэтому здесь тоже как бы что? Просто поверхностный слой, что содран, снят, сняты эти поверхностные носки, но все равно нога покрыта еще, да, тем, чем он их покрыл. Поэтому можно обтирать. Валлаху тааля алям. Но здесь еще важно уточнить, что то состояние чистоты ритуальной, которое он получил, это должно быть ритуальное омовение, совершенное водой. Хорошо? Если человек одел хуфы после того, как совершил тагара, то есть очищение землей, то есть тайеммум, то тогда он не может обтирать на хуфы. Хорошо? То есть человек сказал, вот я же одел их, когда я совершил тайеммум, я потом одел. Теперь я, поэтому я уже, когда воду нашел, могу теперь не снимать их, а что? Обтирать просто. Мы скажем, нет, ты же их одел, что? Не состояние ритуальной чистоты, которое было получено чем? Путем омовения водой, да, а путем тайеммума. Поэтому ты не можешь на них обтирать. Например, человек находится в пути, у него нет воды, и он совершил тайеммум и одел потом хуфы в состоянии чистоты, да, но в состоянии какой чистоты? Полученной через что? Через тайеммум. После этого он нашел воду и захотел взять вуду, и в этом случае, что мы говорим ему? Обязательно сними теперь свои хуфы или носки и помой свои ноги при совершении вуду, при совершении абдеза, при совершении малого омовения, и нельзя тебе их обтирать в этом случае, потому что ты не одел их в состоянии чистоты, полученной в результате чего? Омывания ног водой. Потому что тайеммум – это такой вид очищения, который связан только с чем? С обтиранием лица и кистей рук. Все. Итак, это было первое условие. Первое условие заключалось в чем? В том, что хуфы или носки должны быть одеты в состоянии ритуальной чистоты. Второе условие, что обтирание возможно только при возникновении малого хадаса. Что такое малый хадас? Хадас – это нарушение омовения, нарушение состояния ритуальной чистоты у человека. При этом это нарушение может быть малым или большим, то есть малый хадас или большой хадас. Малый хадас – это что? Или малая нужда, или большая нужда, или выход ветров, да, или те вещи, которые нарушают что? Малое омовение. Но есть еще большой хадас. Это нарушение в виде чего? Полового сношения, хорошо ли семяизвержение. Это уже будет большой хадас. Так вот, масх возможен только при совершении омовения после чего? После малого хадаса. Для того, чтобы выйти из малого хадаса. Но из большого хадаса, при выходе из большого хадаса, то есть при совершении гусля, масх хуфейн или носков не совершается. Какое доказательство здесь? Доказательство в хадисе Сафвана ибн Асаля. Илля мин джанаба сказано. Кроме, Сафван ибн Асаль передает, да, пророк Саусам, что и приказывал, кроме состояния джанаба. От джанаба нет, но после большой и малой нужды, после сна, да. Поэтому, если человек оказался в состоянии джанаба, тогда ему недостаточно обтирать, протереть просто что свои носки, когда он берет гусль или свои хуфы. Обязательно должен их снять и помыть ноги. Почему? Потому что вообще большое омовение, в нем нет вообще масха. Большое омовение, в нем нет обтирания вообще. Обтирание в нем возможно, говорят некоторые ученые, только что, если есть крайняя необходимость обтирания на что? На шины или на повязки какие-то, которые есть у человека на ранах там, или на переломах. Даже голова при совершении большого омовения, что? Она не обтирается, в отличие от малого, она моется. Волос моется. Обязательно его нужно мыть, а при малом обтирать. И вообще джанаба, очищение от него, оно еще более обязательно. Хорошо, еще более обязательно. И хадас его, он большой, он больше. Поэтому здесь обязательно нужно мыть ноги и обтирать хуфы нельзя. То есть на это указывает и доводы шариата, хадис, что нельзя. И указывает что? То есть смысл сам указывает на то, что это не делается. Так это было второе условие. Третье условие, что масх может совершаться и должен совершаться в течение определенного срока, который установил пророк алейхиссалату вассалям. Если человек находится дома, не в пути, то этот срок длится сколько? Один день и одну ночь, то есть сутки. Сутки – это значит суток вот сегодня, хорошо, до такого же времени завтра. Но теперь вопрос, когда начинается срок обтирания? Когда начинается срок обтирания? Правильное мнение, что срок обтирания начинается с первого обтирания. Когда вот первый раз человек обтер, может быть, он, например, взял омовение, помыл ноги, одел носки, потом ходил, может быть, полдня, не нарушая омовение, что потом только нарушил его и совершил только аж, например, под вечер, что первое обтирание. Тогда срок начинается вот с этого вот первого обтирания. Сутки начинаются с первого обтирания. Почему? Потому что до этого человек не назывался обтирающим. Хорошо? Сказано, что обтирание длится. До этого же он не обтирал еще. Обтирание только началось сейчас. Он обтирающий с этого момента. Если же он путник, то тогда срок длится 3 дня и 3 ночи, то есть 3 суток. И на это указывает также хадис Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Та'аля ан, который приводит в Сахи Муслим, где сказано: «Джа'ля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, саласата ямин, валяяли унна лиль мусафир, вайоман валейлятан лиль мукиим». Установил пророк, алейхиссалату вассалям, 3 дня и 3 ночи для путника и 1 день и 1 ночь для местного. То есть установил в чем? В масхе, в обтирании хуфейнов и носков. Если заканчивается срок обтирания, то тогда уже человек не имеет права обтирать. Он должен снять теперь свои носки или хуфы и помыть стопы. Хорошо? Туфли тоже сюда входят. То есть обувь тоже можно обтирать. Хорошо, потому что тоже все в значении хуф. Но если, предположим, человек обтер, осталось до окончания суток обтирания, предположим, полчаса, и он совершил омовение и обтер хуфы. Хорошо? Потом через час наступило, предположим, время намаза. Может ли он совершать намаз с этим омовением, или омовение уже нарушилось с окончанием срока? Нет, окончание срока не нарушает омовение. Окончание срока нарушает только что? Возможность, еще раз при вуду обтереть. А твое вуду, оно действительно, абдес не нарушен, пока ты что? Не испортишь его посредством того, что указано в доводах. То есть продолжаешь находиться в состоянии чистоты, пока не испортишь омовение. Если еще раз потом захочешь взять вуду, то здесь уже все. Здесь уже должен будешь помыть ноги. Затем в хадисе, теперь вернемся к продолжению этого хадиса. Дальше в хадисе Зир ибн Хубейш, он спрашивает Сафвана ибн Асаля, говорит: слышал ли ты что-то от пророка, алейхиссалату вассалям, относительно аль-хава, то есть любви, привязанности, склонности? Сафван ибн Асаль говорит ему: да. И потом рассказал ему историю о бедуине. О бедуине. О бедуине, у которого был очень громкий, звучный голос. И он пришел и стал кричать, и звать пророка, алейхиссалату вассалям, и говорит: «Я Мухаммад, о Мухаммад», громким голосом. Очень громким голосом. Ему сказали: «Что ты делаешь? Что горе тебе? Ты так обращаешься к посланию к Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, таким громким голосом. Аллах субхану тааля запретил это. Аллах субхану тааля сказал: «Я юлядина аману, ля тарфау асватакум фаука саутин набию». Вы, которые веровали, не повышайте ваш голос поверх голоса пророка. «Валя тажару лаву билькауль, каджахари баадикум либаад». И не говорите с ним громко, как вы говорите друг с другом, «антахбата амалюкум ва антум ля ташурун», чтобы не стали тщетными ваши деяния, так что вы даже сами этого не чувствуете. Но это был бедуин. Хорошо. Бедуины известны, народ, которых мало норм этики, хорошо, воспитанности, живут далеко от мест цивилизации, в пустыне, от городов, далеко от знания, далеко от воспитания и так далее. Поэтому, соответственно, поведение у них такое. И пророк, алейхиссалату вассалям, он ответил ему как? Точно так же, таким же громким голосом. Он сказал: вот он я, хорошо. Как спросил его этот бедуин? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он лучший из людей по своему поведению, своей нравственности. Он к каждому человеку обращается так, как это следует. То есть так, как воспринимает разум этого человека. Хорошо, по-другому разум этого человека не воспринимает просто. Поэтому он учитывает это и каждому относится сообразно его уровню, сообразно его разуму, сообразно его пониманию. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, стал с ним говорить так же, как он говорил с пророком, алейхиссалату вассалям, так же громко. И что сказал бедуин посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал: «Аль-мар'у юхиббул каум, валамма яльхак бихим». Вот есть человек, он любит людей, он любит кое-каких людей, но он еще не достиг их степени. Что он имеет в виду? Любит кое-каких людей. То есть, да, он любит их, но его деяния еще меньше, чем их деяния. Они несравнимы с их деяниями. С кем он будет, этот человек? С кем он будет? Будет он с ними или нет? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аль-мар'у ма-ман ахабба йом аль-кияма». Человек будет в судный день с теми, кого он любил. Аль-хамду-лилля. Этот человек имел в виду бедуин. Под человеком, который любит себя. А под людьми, которых он любит, имел в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, человек будет с тем, кого он любит в судный день. Аль-хамду-лилля. Великая милость от Аллаха Субхану Тааля, великий дар. И Анас ибн Малик передает кусочек хадиса, где сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал человеку, который любит Аллаха, его посланника, «Иннака ма'аман ахбабт». Поистине ты будешь с теми, кого ты любишь. И Анас ибн Малик говорил потом, «Фану хиббу Расуля Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, ва Аба Бакрин, ва Умара». Иоаннас потом говорил, передавая этот хадис, он говорил, я люблю посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и люблю Абу Бакра, и люблю Умара, и надеюсь, что я буду с ними. Поэтому все мы, иншаллаху тааля, надеемся, что из-за любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и к его праведным халифам, и к его сподвижникам, и к имамам прямого пути, которые были после них, что из-за этого Аллах, субхану ва тааля, сделает нас, находящимися с ними, в вечной жизни. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он одарил нас этим даром. Это поистине великая благая весть для человека, что он будет с теми, кого он любит. Даже если деяния его не дотягивают до их деяний. Это великий дар от Аллаха и великая радостная весть, что в раю он будет с ними, что Аллах Субхану ва Тааля соберет его вместе с ними в судный день, что выпьют они из водоема пророка, алейхиссалату вассалям, вместе с этими людьми. Поэтому обязанностью мусульманина является ненавидеть неверующих и знать, что они враги, что они враги его, какими бы дружелюбными себя ни показывали, какую бы дружбу ни демонстрировали, любовь к тебе, зная, что все равно это враги, потому что это враги твоего Господа. Это враги Аллаха, Господа миров, которые отвергают его, отвергают его религию, не считаются с ним. И зная, что раз они враги твоего Господа, твоей религии, значит, они твои враги. И что бы они ни делали ради тебя какие-то поступки, делают это для чего? Делают это они для своей пользы и для того, чтобы навредить тебе. Хорошо? А чтобы они делали это чисто для твоей пользы, то это вещь далекая, это вещь маловероятная. То есть, если возможно объединить огонь и воду, хорошо, тогда можно тогда сказать, что объединить между той враждой, которая есть у неверных к нам, и их любовью к нам. Хорошо. Если кому-то удастся огонь и воду свести вместе, тогда мы скажем, значит, можно свести вместе любовь и ненависть неверных к нам. Аллах Субхану ва Тааля назвал их врагами. Всевышний Аллах, Он, который назвал их врагами, и сказал, «Я уллазина аману, ля таттахизу адуви, ва адувакум аулия». «О вы, которые веровали, не берите врага моего и врага вашего». То есть врагов моих и врагов ваших себе покровителями, друзьями и близкими. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Бакара, «Ман кана адуван лилляхи, ва малаикати, ва русули, ва джибриля, ва микааль, фа инна Аллаха адуму лиль кафирин». А те, кто являются врагами Аллаху, и его ангелам, и его посланникам, и Джибрилю, и Микалю, то поистине Аллах, Он враг неверных. То есть каждый неверный, он является врагом Аллаха Субхану ва Тааля. Это значит, каждый неверный, он является врагом для нас. Каждый неверный, он обязательно скрывает в своем сердце зло. Обязательно скрывает в сердце какой-то вред, и какое-то злодеяние в отношении верующего. Поэтому обязательно является для каждого из нас убрать из сердца любовь к неверующим. что это является обязательным. То есть ты должен от всего сердца ненавидеть каждого неверного, кем бы он ни был, то есть какого бы вида неверия он не придерживался. И что бы он ни делал там ради тебя, все равно любить его ты не имеешь права. Проявление благодарности, да, это другой вопрос. Аллах Субхану Тааля приказывает справедливость. Поэтому если совершено к тебе какое-то благодеяние неверным, да, ответь, соверши благодеяние для него. Да, будь благодарен, прояви благодарность. Но любовь нет. Хорошо, любви к ним не может быть. Потому что это твой враг. Аллах Субхану Тааля говорит, я юлядина аману, ля татахиду аду и аду камавлия. Вы, которые уверовали, не берите врагов моих и врагов ваших себе близкими. То есть из этого хадиса мы берем вот это правило, которое разъяснил пророк алейхиссалату вассалям. Установил для нас, он сказал, аль-мар'у ма'аман хабб. Человек он будет с тем, кого он любит. Поэтому нужно укрепить свое сердце в любви к Аллаху Субхану Та'аля, его посланнику, к праведным халифам, к сподвижникам благородным Мухаммаду алейхиссалату вассалям, к ученым имамам прямого пути, которые были после них, для того, чтобы оказаться в вечной жизни вместе с ними. Просим Аллаха Субхану Та'аля, чтобы осуществилось для нас это по милости его и щедрости. Аллаху аль-муваффик. Следующий хадис. От Абу Саида Саада ибн Малика ибн Синан аль-Худри о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Кана фи ман кана каблякум раджулун катала 99 нафса». Итак, Абу Саид аль-Худри. Абу Саид аль-Худри, имя его Саад ибн Малик ибн Синан. Саад ибн Малик ибн Синан передает хадис о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Среди тех, кто жил до вас, был человек, который убил 99 людей. Фасалан а'лами ахли аль-ардь фадулла аля рахибин фаатаху факал иннаху катала 99 нафса фахал лаху мин тауба факала ла факаталаху факаммала бихи миа». Итак, он убил 99 людей, а потом стал искать самого знающего человека на земле, и ему указали на одного монаха. Монах, то есть тот, который занимается много поклонением Аллаху Субхану Тааля. Но он пришел к этому человеку и сказал: вот есть человек, который убил 99 людей. То есть про себя. Я убил 99 людей. Полагается ли мне тауба? То есть будет ли принято мое покаяние? Могу ли я покаяться? Тот сказал: нет. Тогда он убил его и довел число до 100. Было 99, стало 100. Сумма саран أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين توبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. Затем он вновь стал искать человека, самого знающего на земле, и ему указали на человека عالما, указали на عالما, то есть обладателя знания. Пришел к нему он и сказал: вот так и так, я убил 99 людей, полагается ли мне покаяние? Могу ли я покаяться? Он сказал: да, кто может воспрепятствовать тебе покаяться? Кто может стать препятствием между тобой и покаянием? Иди в землю такую-то и такую-то, туда-то и туда-то. Там есть люди, которые поклоняются Аллаху, и поклоняйся вместе с ними Аллаху. И не возвращайся в твою землю, потому что это плохая земля, земля зла. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوا وأدنى إلى الأرض التي أراد. Итак, этот человек пошел в ту землю, на которую указал ему этот ученый, и когда он уже оказался на полпути, пришла к нему смерть. И начали спорить друг с другом ангелы милости и ангелы мучения. И сказали ангелы милости: он пришел, покаявшись, и шел своим сердцем, направился к Аллаху Субхану ва Тааля. А ангелы мучения, они сказали: но он не сделал еще ничего хорошего. Он еще ничего вообще хорошего не сделал. И тогда явился к ним ангел в образе человека И они сделали его между собой судьей. И он сказал: измерьте расстояние между этими двумя землями, какой из них он будет ближе, к тем он и будет принадлежать. То есть, если он к земле благой ближе, значит, он будет из тех, кого упокоят ангелы милости. Если будет ближе к земле, с которой он ушел, значит, будет упокоен ангелами наказания и мучения. И вот ангелы измерили и увидели, что он был ближе к той земле, к которой он стремился, и тогда упокоили его ангелы милости. Хадис, который приводится у обоих имамов. В одной из версий, которая приводится в достоверном хадисе, сказано: «Факана иляль карьяти салихати акраба бишибр фаджуэля мин ахлиха». Сказано в другой версии: он оказался ближе к праведному поселению на 1/5 всего. На 1/5. И его сделали из обитателей того селения, то есть из праведных. В другой версии, которая тоже приводится в достоверном хадисе, сказано: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. В другой версии сказано, что Аллах внушил той земле, то есть плохой земле, отдались, а той земле другой сказал: приблизься. И потом сказал: измерьте теперь расстояние. И они увидели, что он был ближе к той праведной земле на расстояние пяди, всего на пять, и ему было прощено. Итак, это хадис. Среди тех, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который приводит Абу Саид аль-Худри, Саад бну Малик бну Сина, среди тех, которые были до вас, был человек, который убил 99 людей. Потом он стал сожалеть о том, что сделал, и стал искать знающего человека, кто ему подскажет, можно ли покаяться, есть ли возможность. Ему показали на человека, но это был человек кто? У которого не было знания. Есть такие люди, которые, альхамдулилля, поклоняются Аллаху субхану таля, но знания у них нет. Хорошо. То есть ильм, шариатское знание, не получишь от них. Да, он, альхамдулилля, хороший холик, у него нравственность, он поклоняется Аллаху субхану таля, но знания от него не берешь. Он спросил его, и тот сказал, когда он ему сказал, что 99 людей я убил, он сказал: нет, какое покаяние. Ему показалось это чудовищно, вообще такой грех. Он сказал: какое покаяние может быть? И тогда этот человек разозлился, взял и убил этого монаха. И завершил число, довел число до 100. Здесь мы видим, что значит давать фетвы или какие-то религиозные заключения без знания. И первый, против кого это оборачивается, сам человек, который дал это заключение или фетву, без знания. Против него самого это оборачивается первым. Хорошо. Потом он начал спрашивать про знающего еще, кто есть. Ему сказали: есть, но теперь указали, альхамдулилля, на алима, теперь на ученого, на знающего. Он сказал: 100 уже убил я. Хорошо. Есть ли покаяние? Тот сказал: а кто может помешать тебе покаяться? Двери покаяния открыты. Да, ты покайся, но тебе надо уйти еще и в такую-то землю, другую, к тем людям, которые поклоняются Аллаху субхану ва тааля. То есть, скорее всего, это земля, где он была, то есть выясняется, да, что это была земля, где жили неверные, неверные люди. Хорошо, и приказал ему ученый тогда совершить хиджру, то есть уйти туда, где есть верующие люди, в праведное селение, для того, чтобы поклоняться там Аллаху субхану ва тааля вместе с этими людьми. И он отправился как в путь? Покаявшись, сожалея о том, что он сделал, будучи мухаджиром на пути Аллаха субхана ва тааля, то есть спасая свою религию в ту землю, где были люди, которые поклоняются Аллаху субхана ва тааля, как раз на середине дороги, и пришла к нему смерть. И стали ангелы друг с другом спорить, милости и наказания. Потому что мы знаем, что праведных людей покают ангелы милости, а неверных преступников, грешных, их упокают кто? Маляйкатуль азаб, то есть ангелы мучения. Первые сказали, что он был из тех, кто покаялся, и он шел к Аллаху субхану ва тааля, устремившись. А те сказали: ну он еще ничего не сделал. То есть да, он покаялся, но после этого же он еще ничего не сделал, никаких деяний добрых. А те сказали первые: нет, он покаялся, он был сожалеющим. И вот произошел между ними такой спор. И Аллах субхану ва тааля тогда послал ангела, который судил между ними, тот сказал: измерьте расстояние от него до тех двух земель. Хорошо. Какой будет ближе, из тех он и окажется. И оказалось, что он ближе был к земле праведной, и упокоили его тогда ангелы милости. Ангелы милости. В этом хадисе много полезных выводов. Мы возьмем, помянем некоторые из них. Во-первых, вывод, что убийца, для него все равно существует что? Покаяние. Да, это очень страшный грех. Убить душу без права на то. Хорошо? Но все равно даже за этот грех Аллах Субхану ва Тааля установил покаяние. Он может покаяться. Доказательство это в книге Аллах Субхану ва Тааля. Сура Ниса, инна Аллаха ла йагфиру ан йушрака бихи ва йагфиру ма дуна залика лиман яша. Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает. То есть все, что меньше ширка, все, что меньше куфра, Аллах Субхану ва Тааля прощает это, может простить даже в ахира это человеку. Хорошо? А в этом мире, если человек покается, то прощается любой грех, в том числе что? И ширк, и куфр, если человек успеет покаяться. И это мнение большинства уляма, что убийца, Аллах Субхану ва Тааля принимает его покаяние, и Аллах Субхану может простить его в ахира, хорошо, в отличие от ширка. Упоминают мнение Абдулла ибн Аббаса, радиаллаху тааля анхума, о том, что убийца ему нет покаяния, потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Ниса, «Ма яктуль муминан мутааммида», тот, кто убьет верующего умышленно, «фаджазауху джаханнам», то возмездием, наказанием ему будет ад. «Харидан фиха», прибудет он в нем вечно, «ва гадиб Аллаху алей», и разгневался Аллах на него, «ва ля'ана», и проклял его, «ва аддаля ва азабан азима», и приготовил для него наказание мучительное. Но мнение большинства уляма в этом вопросе, оно является правильным. То, что передано от Ибн Аббаса, то это можно понять и по-другому. Хорошо, то есть так, что это, его слова не будут отличаться от мнения уляма других. Возможно, Ибн Аббас имел в виду, что не будет принято покаяние этого человека с точки зрения чего? Прощения его убитым. Да, в этой части нет. В этой части не будет прощено Аллахом, потому что это может простить только кто? Сам убитый. Хорошо? Там, в судный день. Или потребует расчета убитый с того человека в судный день. Хорошо? Вот, возможно, Ибн Аббас имел в виду это. Понятно? Потому что тот, кто убил, пребывает над ним что три права. Да? Он обязан сейчас трем. Во-первых, он нарушил право Аллаха Субхану ва Тааля, совершив убийство. То, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Второе, он нарушил право кого? Убитого. Третье, он нарушил право кого? Родственников убитого. Хорошо. Что касается попранного права Аллаха Субхану ва Тааля здесь, он нарушил закон Аллаха, он нарушил установление Аллаха. Хаккуллах. Если он искренне покается, нет никакого сомнения, что Аллах Субхану ва Тааля простит его. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Зумар, «Куль я ибади ладзина асрафу аля анфусихим». «Скажи, о рабы мои», то есть рабы Аллаха, которые совершили преступление против самих себя, то есть совершили грехи. «Ля такунату мин рахматилля». «Не отчаивайтесь милости Аллаха». «Инна Аллах ягфиру зунуба джамиа». «Поистине Аллах прощает все грехи». И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Валлазина ля ядуна ма Аллаха иляхан ахара, ва ля яктулуна нафса ляти харам Аллаху илля биль-хак». И те, которые не взывают помимо Аллаха к иному Богу, и не убивают душу, которую запретил Аллах иначе, как по праву, «Ва ля язнуна», не совершают прелюбодеяния, «Ва ма яфа залика ялка асама», а тот, кто сделает это, то встретит наказание, «Юдааф ля улазабу йомар кияма», будет дано ему сильное мучение в судный день, «Ва яхлюд фи мухана», и он пребудет в этом наказании униженным долгое время или вечно, если это ширк, хорошо. «Илля ман таба ва амана», кроме тех, которые покаялись и уверовали, «ва амиля амалян салиха», и совершали праведные деяния, «фа уляйка юбадилуллаху сайятихим хасанат», вот у этих Аллах заменит их злые деяния хорошими. Итак, то, что касается нарушенного права Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах Субхану ва Тааля простит, если человек искренне покается. Теперь право кого попрано? Самого убитого. Да. Здесь, если человек даже кается на земле, это не избавляет его от чего? От необходимости рассчитываться теперь с убитым там уже, в том мире. Хорошо? Потому что тот человек умер. Поэтому невозможно теперь от него получить что? Прощение как-то. Попросить у него прощения, избавиться от этого греха перед ним, пока ты живой. Невозможно это. Поэтому он будет требовать с тебя, будет требовать с тебя в судный день. Если твое покаяние было искренне перед Аллахом, Аллах Субхану иншаллах поможет тебе в судный день рассчитаться с этим человеком. Хорошо. Ну, иншаллах, мы не будем говорить тебе, в смысле тому человеку, который убил, пусть Аллах Субхану упасет нас от такого страшного греха. Что касается теперь третьего права, это что? Право кого? Родственников. Право аулия, то есть родственников убитого. Мы тоже скажем, покаяние человека в этом аспекте тоже не будет действительным. Покаяние человека не будет действительным, пока он не удовлетворит права кого? Родственников. Каким образом? Предоставив себя родственникам для того, чтобы, то есть прийти и сказать, я, который убил, для того, чтобы свершилось возмездие. Хорошо. Либо это будет кисас, либо, значит, вместо кисаса будет что? Компенсация материальная, которая называется как? Дия. Аддия. Или, может быть, они простят его. Безвозмездно, даже без всего, без дия. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху.